Против течения. Путешествие из Парижа в Темнолесск, так назывался уездный городок, ближе всего расположенный к месту преступления, оказалось перемещением не только в пространстве, но и во времени. Вверх по его реке, против течения. Фандорин словно двигался из настоящего в прошлое, не только собственное, но и шире, в прошлое Европы. В Париже он жил в 20 веке, о чем ежеминутно напоминали фырканье автомобильных моторов, многоэтажные дома, лязг проходившего под улицей Риволи метро, по вечерам яркий свет электрических фонарей. Петербург же искрился другим электричеством, нервной, злой энергией, как Франция лет 10 назад, когда страна разделилась надвое из-за дела Дрейфуса. Еще на подъезде к российской столице яростно переругались фандоринские соседи по столу в вагоне-ресторане. Мирный вначале разговор коснулся политики, и голоса стали взвинченными, потом в лицо полетела салфетка, ответом был вызов на дуэль. На Варшавском вокзале газетчики кричали о беспорядках в Прибалтике, и кто-то бросил в толпу пачку листовок, а полицейские кинулись ловить агитатора. 19 век, век парижских коммун и классовых войн, в Петербурге еще не закончился. Москва отставала от Европы уже лет на 20. После долгого отсутствия это особенно бросилось в глаза. Дома низкие, автомобилей почти не видно, фонари газовые. На перроне, сбившись в кучу, сидели крестьяне-переселенцы. Робкие, бородатые, в лаптях. Во времена крепостного права они выглядели точно так же. Впрочем, обе столицы Фандорин видел мельком, перемещаясь с вокзала на вокзал. Поезда — петербургский, московский, сибирский — увозили путешественника все дальше на восток и все глубже в прошлое. За Москвой потянулись редкие сонные городки, будто прижавшиеся к земле, так что кверху торчали лишь церковные колокольни да пожарные каланчи. Серые убогие деревни близ Волги вряд ли изменились со времен Пугачева. На пятый день пути Раст Петрович расстался с железной дорогой и почти сразу провалился вообще в доисторическую эпоху. Попасть в Темнолесск из губернского центра, где находилась станция, быстрее и удобнее всего было водным путем. Фандорин выяснил это еще в дороге. Поэтому, сойдя с поезда, он велел извозчику ехать прямиком на пристань и за неслыханные для здешних мест деньги, вот она, польза богатства, нанял паровой буксир. Хозяин, он же капитан, матрос и кочегар в одном лице, загрузился углем на 600 верст, 300 туда и 300 обратно. Поплыли. Губернский город Раст Петрович толком разглядеть тоже не успел. Когда он еще жил в России, то есть больше 15 лет назад, об этом заволжске рассказывали чудеса. В предыдущее царствование была мода на все исконно отечественное. И газеты писали о Заволжском крае как о примере природно-русского развития, без западнических нововведений. Здесь был деятельный губернатор, просвещенный архиерей, якобы существовала какая-то особенная духовность. Губерния процветала, обыватели благоденствовали. Должно быть, газеты врали. Город показался Расту Петровичу обыкновенным российским. Дома обветшавшие и грязные, мостовая в выбоинах. На улицах, как везде теперь, много полиции и казачьи разъезды. Плыли сначала вверх по Волге, потом вверх по ее притоку реке Нежме, потом по притоку Нежмы реке Бурой. Незнаменитая Нежма была шире Рейна. Вовсе безвестная Бурая шире Темзы в самом широком ее месте, у Собачьего острова, где ровно 30 лет назад Фандорин чуть не утонул. Здесь все было широкое и пустое. История в эти края даже и не заглядывала. Если бы провалиться на 1000 или на 5000 лет в прошлое, все выглядело бы точно так же. С одной стороны высокий берег, с другой низкий, и оба поросли дремучим лесом. На Нежме деревни изредка еще попадались, на Бурой не встретилось ни одной. Буксир нигде не останавливался. Таково было условие найма. Фандорин сидел на корме, в светлое время смотрел на воду и лес, в темное время на улетающие в ночь искры из трубы, слушал, как шлепают по воде лопасти, и старался ни о чем не думать. Новых сведений о преступлении он не получил, так что ломать голову было не над чем. О женщине, которая умерла, вспоминать себе тоже запретил. Сразу сбивался на мысли о ее смерти, до того страшной, что газеты даже не решились об этом написать. Пока бодрствовал, выручала привычка к медитации. Но стоило задремать, и контроль воли ослабевал. Сонный мозг, будто археолог, вынимающий из земли кусочки расколотой амфоры, начинал выхватывать из прошлого фрагменты, удивительно явственные, совсем не тронутые временем.